Ну, сюда, во-первых, нельзя заходить без внятной стратегии. Во-вторых, нельзя поручать коммуникацию с аудиторией тем, кто никогда с геймерами не работал, тем, кто условно сами не геймер и так далее.
eSports Holding – одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Меня зовут Михаил Кутарянский, и это подкаст «Спортивный бизнес». Гостем первого эпизода подкаста стал директор по стратегическим коммуникациям компании eSports Holding Ярослав Мишелкин. Ярослав рассказал про структуру холдинга, про сотрудничество с Bybit, интерес спонсоров в пандемии. Кроме того, мы обсудили создание нового кластера индустрии киберспорт, первую карту киберспортивного рынка в России, а также инфраструктуру киберспорта в нашей стране. Прежде чем мы перейдем к нашему разговору, я бы хотел представить партнера сегодняшнего выпуска – компанию «Спорт Универ». Если вы хотите разбираться в спортивном бизнесе так же, как и мои гости, тогда вас точно заинтересует курс «Спортивный маркетинг и спонсорство» от инновационного центра футбольного клуба «Барселона». Онлайн-интенсив отлично подойдет для маркетологов и менеджеров клубов, лиг и федераций, работающих над развитием продукта и привлечением спонсоров и партнеров. Преподаватель курса расскажет, как сделать организацию привлекательной для инвесторов вне зависимости от ее масштаба. Кроме того, он подходит для менеджеров компаний, которые оказывают спонсорскую и партнерскую поддержку спортивным организациям. Вы сможете узнать о том, как выбрать эффективную стратегию продвижения через спорт, реализовывать смелые партнерские проекты для спортивной аудитории. После выпуска вы получаете именной сертификат Baxa Innovation Hub. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на курс и выходите на новый уровень карьерных возможностей в спортивной индустрии вместе со Спорт Универ. А по промокоду «Спортивный бизнес» вы получите еще и скидку 5%. Большое спасибо компании «Спорт Универ» за поддержку. А теперь первый эпизод подкаста «Спортивный бизнес». Ярослав, привет.
Привет, Михаил.
Спасибо, что согласился принять участие в подкасте.
Я всегда рад.
Отлично. Вначале не мог бы ты немножко рассказать о себе? Все, что ты считаешь нужно знать слушателям подкаста.
Ну, меня зовут Ярослав Мишалкин, сейчас работаю директором по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга eSForce на протяжении последних лет. Сам я не из киберспорта изначально, то есть я, знаете, не как многие геймеры, которые потом пришли в эту профессию. Я, конечно, геймер, но просто увлекался этим. Долго работал в пиар-агентствах, потом в сфере финансов, но в какой-то момент задумался о том, что же мне на самом деле интересно. И решил приложить свои профессиональные знания и опыт в киберспорте. Как мне кажется, вполне удачно получилось.
Да, подкасту тоже так кажется, поэтому тебя и пригласили. Перед тем, как мы, собственно говоря, окунемся в твою работу в eSports Holding, я бы хотел начать разговор с такого вопроса. Спорт, как, собственно говоря, и киберспорт. Киберспорт — это как бы тоже часть спорта, это эмоции. Вот какое было для тебя самое эмоциональное спортивное событие, в котором ты был бы либо в качестве участника, либо просто в качестве зрителя?
Наверное, это был первый Кубок России по киберспорту, на котором я побывал, потому что, в принципе, это был первый крупный киберспортивный турнир, который я посетил. Потом, конечно, первый эпицентр. То есть на этих турнирах я впервые вот увидел ту самую заряженную аудиторию, которая болеет за свои любимые киберспортивные команды, увидел, как все это круто, все это торжество света, звука, эмоций.
Собственно, это и повлияло на то, что ты потом сам решил работать.
Нет, это произошло уже по работе. То есть у меня на самом деле были не очень правильные представления о том, что такое киберспорт, да, изначально. Там, пока я еще не пришел работать в эту индустрию, мне казалось, что вот те стримы, которые я смотрел на Твиче или на Кутгейме, это и есть, собственно, киберспорт. Но потом я понял, что есть и классные офлайн турниры, что все это гораздо сложнее, больше и масштабнее, чем то, что мне казалось.
Понятно. Холдинг. Мог бы ты рассказать про структуру холдинга, собственно говоря, из каких единиц он состоит?
Да, у нас есть киберспортивный клуб Virtus.pro, турнирный оператор Epic Sports Events, студия трансляции RuHub, портал медиа cybersport.ru, это арена, внутри которой, собственно, компьютерный клуб Вупа Берлога, и маркетинговое агентство, которое все это объединяет и предлагает спонсорам.
Ты сам являешься директором по стратегическим коммуникациям в компании. Скажи, пожалуйста, какие твои основные обязанности и как вообще проходит твоя обычная неделя, если она вообще бывает обычной?
Смотри, чем мы занимаемся. Мы работаем по трем большим направлениям. То есть первое – это классическая такая корпоративная пресс-служба. То есть мы подсвечиваем все классное, что происходит внутри холдинга. Мы даем комментарии наших топ-менеджеров, интервью и так далее и тому подобное. Второе – это мы работаем, по сути, как такое внутреннее пиар-агентство. То есть мы обслуживаем каждую из компаний, которая в холдинг входит. У каждой из них свои задачи, свои проблемы, с которыми они к нам приходят за решениями, требуют своих советов, своих действий и так далее. Ну, то есть, понятно, если это Epic Sports Events, который проводит очередной крутой эпицентр, то от нас требуется собрать пресс-центр на месте, работать с журналистами, обеспечивать непрерывный поток интервью, комментариев игроков, талантов и так далее. Если это Virtus.pro, то это полная поддержка тех игроков, ну и так далее и тому подобное. Вот. И третье большое направление – это, по сути, внешнее пиар-агентство, потому что, когда к нам приходит какой-нибудь крупный спонсор или рекламодатель, то мы обеспечиваем пиар-поддержку этой сделки, потому что это в наших общих интересах. То есть спонсору интересно подсветить свою активность на новой трендовой территории. Нам интересно показать о том, что вот такой классный бренд пришел в киберспорт.
Я понял. Тогда не мог бы ты прокомментировать большое сотрудничество, которое произошло у вашей компании, то есть у Sverse Holding, а конкретно у Hub и Cybersport, соответственно, с криптовалютной компанией Bybit. Как оно вообще будет выглядеть, это сотрудничество, и какие цели вы перед собой ставите?
На самом деле Bybit пришел еще спонсорством Virtus.pro. Вот. Этим он продолжил свою стратегию. То есть сейчас Bybit активно подписывает крупные киберспортивные клубы по всему миру. Как мне кажется, криптовалюты, криптобиржи сейчас становятся новыми букмекерами на рынке спорта, да, то есть это те компании, которые активно заинтересованы в спортивном спонсорстве, я говорю не только про киберспорт, но и про киберспорт в частности. Те, кому интересна спортивная, киберспортивная аудитория. Если раньше, ну, спорт во многом существовал за счет букмекеров, то сейчас появляется вот другой серьезный игрок, серьезная индустрия, которая готова на этой территории продвигаться. Это классно, мне это очень нравится, ну, естественно, да. Что касается того, как будет строить сотрудничество, ну, это классическое спортивное спонсорство, когда мы через свои медиаресурсы, через там, от социальных сетей звездных игроков до портала Cybersport.ru и трансляции мы рассказываем о преимуществах криптотрейдинга, о том, как это делать правильно, как не попасть в ловушки мошенников и так далее. Там, различные активации типа конкурсов, участие игроков Virtus.pro в специальном криптовалютном турнире и так далее. Там очень многогранное сотрудничество, вот, оно только начинается, я не все могу рассказать, но это будет реально очень круто и интересно. То есть у крипты, мне кажется, очень большое будущее в киберспорте, и на самом деле очень классно то, что мы в России вот имеем возможность стать одними из первопроходцев, теми, кто свяжет вот, криптобиржи, киберспорт. Ну, все мы дети цифрового мира, да, это, мне кажется, очень органичный рост получается.
Да, мне это тоже кажется, поэтому будем с интересом смотреть результаты, наблюдать за этим сотрудничеством. Следующий вопрос, я думаю, что он тоже связан с тем временем, в котором мы сейчас живем, что все-таки пандемия еще продолжает играть какую-то роль, хотя, может быть, не такую сильную, как она играла в прошлом году, но все-таки интерес к киберспорту во время пандемии, вот со стороны именно спонсоров, насколько он, по твоему мнению, или даже по цифрам, он увеличился, и к киберспорту, и конкретно вообще, ну, соответственно, своей компании?
Я бы не сказал, что он вырос как-то лавинообразно. То есть изначально, когда пандемия грянула, да, киберспорт и, в принципе, видеоигры, это стало, ну, там, одним из основных источников досуга для зрителей, для людей обычных, да. И, в принципе, у всех были ожидания, что вот сейчас как раз спонсоры все свои бюджеты, которые раньше шли на наружку телевидение и так далее перекинуть на киберспорт, потому что а что еще спонсировать? Да? Матчей футбольных нет, только в Беларуси играют и так далее. Отчасти ожидания сбылись, отчасти нет, потому что компании тоже поступили очень осторожно, значительная часть маркетингового бюджета была просто заморожена. Поэтому я бы не сказал, что произошел какой-то лавинообразный рост, но очень сильно усилилось присутствие отдельных категорий, то есть, например, производителей автомобилей. Вот конкретно к нам пришел китайский бренд Havail, который стал автомобильным спонсором, автомобильным партнером клуба Virtus.pro. И по миру мы также видели достаточно много крупных сделок с автопроизводителями. Ну вот как-то так.
А, как правило, компания, которая к вам приходит, она понимает, скажем так, особенности вашей аудитории и что это отличается от того, что ты делаешь просто рекламу на телевидении и так далее? Или вам приходится делать так называемый консалтинг, объяснять вообще, как здесь все функционирует?
Ну, это действительно наша задача — рассказать о нашей аудитории, о нюансах коммуникации с ней. Я буквально в понедельник рассказывал конкретно о нюансах спонсорства в киберспорте. Вот, и отдельный акцент делал как раз на том, что сюда, во-первых, нельзя заходить без внятной стратегии, во-вторых, нельзя поручать коммуникацию с аудиторией тем, кто никогда с геймерами не работал, тем, кто условно сами не геймер и так далее, потому что рождаются очень смешные перлы, рождаются фразы, которые вроде бы выглядят по-геймерски, да, типа, не знаю... Накорми своего друга колбасой и похилься. Ну, что-то
ну, да.
Типа такого, да. Вот у нас интересная дискуссия на этот счет была как раз вот. Но самими геймерами-то это воспринимается как что-то кринжовое, да, как сейчас модно говорить. Вот, то есть что-то вызывающее исключительно стыд. И люди не хотят работать с такой коммуникацией. Она не достигает своей цели, она не продвигает те продукты, которые вроде как должна продвигать. Есть классные исключения, которые потом становятся мемами. Но это, как сказать, исключения, да? Эти исключения, они чаще всего срежиссированы как раз профессионалами из гейминговой индустрии. Я в данном случае говорю про компанию Hand & Shoulders, вот, нанеси вас хит по перхоти. Просто, ну, я видел эффект этой компании, я видел, как на мейджоры люди потом прям в прямом эфире показывают на мобильниках рекламу с Рамзесом, показывают там какие-то смешные вот скетчи на эту тему. Как, в принципе, эта фраза «вижу завирусилась в киберспортивном пространстве». Вот это успех. Но подавляющее, там, 90% коммуникации, которая разработана непрофессионалом, выглядит очень грустно.
Это согласен. Поэтому, может быть, уже даже в российских компаниях появляется тренд, что компания ищет людей, которые разбираются в этом и дают им, соответственно, должность именно работу с киберспортивным сообществом.
Ты знаешь, в мире это действительно так, это практика, я думаю, ты поэтому и спрашиваешь, но в России я, если честно, вот практически не помню таких примеров. То есть, если это и есть, это пока супер точечно, пока люди все-таки предпочитают не взращивать какие-то креативные, какие-то, не знаю, геймерские подразделения внутри компании, они просто приходят к агентствам, говорят, вот мы хотим на этой территории, спланируйте нам коммуникацию. Но я думаю, что это время придет, и как раз вот должности там, заместителей директоров по маркетингу, креативных директоров, они во многом будут отдаваться людям, имеющим опыт работы с геймерской аудиторией, потому что ну, это слишком массовое, слишком глобальное и такое вот трендовое увлечение, и эта аудитория настолько лакомая, что с ней должны работать опытные люди, которые понимают, как это делать.
Тут я только могу только согласиться. Еще один вопрос именно по пандемии. Удалось ли, соответственно, вашей компании именно за пандемию как-то сильно привлечь больше зрителей, потому что, соответственно, народу стало больше сидеть дома? Заметили ли вы сильный рост?
Сильного роста не заметили. То есть, если вот размазать условно по всему году все эти пики, которые были, то примерно вот год на год и выходит. То есть, да, мы заметили прирост, там, условно, в первые месяцы пандемии, но потом вот это разнообразие досуга, оно снова начало расширяться, и в целом, мне кажется, ну, прирост, он сохраняется в рамках своих естественных темп, примерно на 15-20% растет аудитория вот это тот рост, который можно заметить.
Угу. Еще я думаю, что важным событием даже во время пандемии стало то, что появился новый кластер при Российской ассоциации электронных коммуникаций под названием «Игровая индустрия в киберспорте», куда, собственно говоря, твоя компания и ты, в частности, входишь. Не мог бы ты рассказать про этот кластер, какие ставятся цели и что удалось достичь за год?
Цель кластера — это, в принципе, объединить усилия всех тех, кто работает в игровой индустрии, всех тех, кто работает в киберспорте. Потому что, ну, у всех из нас, несмотря на какую-то конкуренцию, в то же время абсолютно точно есть и общие цели. Ну, то есть, банальный пример, как только происходит что-нибудь плохое, то сразу во всем винят видеоигры. До сих пор там, с экранов телевизоров или со страниц газет звучат вот эти призывы «давайте спасем наших детей», «смотрите, их зомбируют» и так далее и тому подобное. Это те стереотипы, с которыми приходится работать каждому коммуникатору в каждой игровой либо киберспортивной компании. Вторая задача, которая ставилась, это агрегация и верификация данных по рынку, потому что, ну, информации много. Вот, иногда цифры сами себе противоречат, и нужно принять, ну, как прийти к какому-то общему знаменателю, каким цифрам мы в итоге верим. В итоге, собственно, российский рынок сейчас живет по аналитике PwC. Мы решили, что это наиболее адекватная оценка российского рынка. Вот. С миром все сложнее, то есть, с одной стороны, есть Newzoo, который меряет мировой киберспортивный игровой рынок. С другой стороны, есть, например, компании, которые аналитические компании, работающие в Китае, вот, и они весь китайский рынок и отдельно китайский киберспорт оценивают примерно как внизу оценивают весь мировой рынок. И найти здесь общий знаменатель, ну, пока не удается. Mm-hmm. Я думаю, со временем отрасль устаканится, станет прозрачнее, понятнее. Кластер дает возможность компаниям и игрокам рынка общаться, вырабатывать какие-то совместные действия, совместные заявления. Плюс это платформа коммуникации, то есть РАЭК объединяет очень много достойных компаний самых разных отраслей экономики. Нам очень важно быть с ними на одной площадке, общаться с этими компаниями, потому что, ну, это наши потенциальные партнеры, клиенты. А киберспорт предоставляет очень большие возможности, особенно сейчас, там, в пандемию, когда большинство видов коммуникации уходит в онлайн. Поэтому это вот такая большая платформа для дружбы как внутри киберспорта и гейминга, так и киберспорта и гейминга с другими индустриями.
Угу. А вот проект, где была в первый раз представлена карта киберспортивного рынка России, это, получается, тоже было при участии всего кластера?
А это было скорее при участии РАЭК, вот как организации, то есть... Карта была разработана внутри Cybersport.ru на основе той информации, которой коллеги из этого медиа обладают, той аналитики, которую они провели. Экспертно оценена платформа «Спорт как бизнес» и РАЭК. Плюс, соответственно, вот эти организации «Спорт как бизнес» и РАЭК, они поддержали запуск карты информационно.
Я понял. Собственно говоря, перед тем, как хотелось бы обсудить какие-то общие дела, наверное, еще один вопрос, касаемый именно компании «Sports Holding». Вы уже больше 4 лет принадлежите компании Mail.ru Group. Ты мог бы как-то немножко вот эти 4 года, какие-то основные какие-то вехи, моменты подчеркнуть за все это время, что удалось добиться, какие еще предстоят цели, ну, в общем, как-то подвести итог больше 4 лет вместе.
Ну, ты знаешь, бывает так, что приходит новый акционер, и в компании все резко меняется. Вот это не тот случай. Здесь мы действительно стали полноценной частью Mail.ru Group. В то же время мы независимая компания в ее составе. Мы продолжаем работать примерно так же, как и раньше. Наверное, главное, что изменилось, это ориентация и сроки по достижению результатов. Киберспорт — это прежде всего инвестиционный бизнес, бизнес стартапов, и жизнь стартапа, она очень сильно отличается от жизни компании, которая ориентирована на достижение конкретных бизнес-результатов, на прибыльность. Да? Мне кажется, что, ну, нам повезло, и мы вовремя перешли вот от этой парадигмы «мы стартап с большими деньгами, который сейчас там всех порвет», к компании в структуре крупной корпорации, которая является Mail.ru Group, которая должна приносить прибыль. То есть это привело к пересмотру многих процессов, пересмотру тому, как работает каждая из компаний внутри холдинга. И в конечном счете это, безусловно, там, кейс, наверное, пример в будущем для мирового киберспортивного рынка, потому что пока мы видим, что какую-то финансовую окупаемость, финансовую успешность никто выйти так и не может. Ни крупные европейские игроки, ни крупные американские. Все еще чисто инвестиционный бизнес. Вот, и мы здесь первопроходцы, мы вот идем к этому.
Остается только, опять же, здесь тоже пожелать удачи.
Спасибо, это путь непростой, да.
Теперь хотелось бы немножко с тобой поговорить про инфраструктуру, в принципе, киберспорта в России. Одним из игроков в нашем киберспорте является Федерация компьютерного спорта России. Как бы ты оценил вообще ее роль? Как тесно вы с ней сами взаимодействуете?
Слушай, ну это железные люди. То есть я, собственно, имел опыт работы в Федерации компьютерного спорта России, да, а потом уже перешел в eSports. Но я, допустим, не представлял до того, как не поработал с ними, как можно там персоналом из 1-2 человек провести всероссийский турнир условно с 20 тысячами участников. Вот, а ребята умудряются это делать. Роль, которую играет ФКС, она одновременно простая и сложная, да, то есть это аккредитованная спортивная федерация, которая отвечает за развитие массового олимпийского киберспорта в нашей стране, которая отвечает за то, чтобы в Министерстве спорта, чтобы во всех других органах власти киберспорту не мешали, киберспорт воспринимали, чтобы его видели на радарах, да, по возможности помогали. Это очень важно, например, для регионов, потому что одно дело мы с нашим профессиональным киберспортом, со звездным клубом, все у нас уже хорошо сложилось и так далее. А когда ты небольшой, особенно там региональный турнирный оператор, либо у тебя свой небольшой киберспортивный клуб, и вот ты отчаянно нуждаешься, чтобы государство как минимум не мешало, а как максимум желательно бы еще помогло. Вот здесь как раз пример и роль локомотива, которую федерация на себя берет, она очень важна. Федерация – это наш стратегический партнер. Ну, в принципе, это абсолютно логично, потому что мы занимаемся профессиональным киберспортом. Я не знаю, насколько подготовленная будет публика у подкаста, но в чем разница в двух словах профессионального киберспорта и любительского киберспорта? Профессиональный киберспорт – это когда у тебя за 10 звездными игроками следит 1 000 000 человек на трансляции, да? А любительский киберспорт – это когда там несколько тысяч человек тренируются и выступают на турнирах. Любительский киберспорт – это массовый киберспорт. Федерация как раз занимается развитием массового любительского киберспорта, и мы эксклюзивно являемся агентством для федерации. То есть мы продаем спонсорство в турнирах, которые федерация делает. Вот как-то так.
Наверное, сразу у многих возникнет вопрос, а следите ли вы за теми ребятами, которые там играют? И бывали ли у вас вообще ситуации, что кто-то привлек ваше внимание, скажем так, из игроков, которые там выступали, и вы потом пригласили, да, его к вам или хотя бы позвали на просмотр?
Я абсолютно точно знаю, что Virtus.pro играл такой игрок, которого как раз заметили на любительских соревнованиях Федерации компьютерного спорта. Не уверен, есть ли сейчас такие игроки, но, по-моему, вот эта связка сохраняется. Да, я понимаю, к чему ты спрашиваешь. Та система соревнований, которую Федерация сейчас выстраивает, она действительно помогает профессиональным клубам заметить молодые дарования и, возможно, пригласить их к себе. Да, это работает.
Да, это был вот интересный момент. Следующий, наверное, вопрос, который тоже достаточно интересный. Мы знаем, что киберспорт, есть вот команды, да, которые там, игроки, которые играют. А вот с точки зрения взять людей, допустим, в отдел маркетинга, в отдел спонсорства, насколько это вообще сложно? И что вы сами предпочитаете? Найти человека, который разбирается, допустим, отлично в маркетинге, но совершенно ничего не понимает в гейминге? Или в обратной стороне, то есть человек отлично разбирается, играет, но ему не хватает, скажем, бизнес-образования.
Ну, зачастую гораздо проще взять профессионала в маркетинге и научить его там нюансам гейминга, чем наоборот. Но в то же время есть позиции, которые требуют от человека, чтобы он был, вот, что называется, плоть от плоти, киберспорт. То есть, например, Главный редактор Cybersport.ru, да, ну как он может не быть одним из ветеранов киберспортивной сцены? Или когда человек работает спортивным директором или, в принципе, директором нашего турнирного Epic Sports Events? Это вот те люди, которые, да, должны обладать сильным именно геймерским, именно киберспортивным бэкграундом. В принципе, для мотивации прежде всего важно, чтобы человек любил игры, чтобы он увлекался ими. Потому что тогда работа у нас, она дает очень существенную плюшку там, к зарплате и всем прочим социальным благам. Ну, то есть, когда тебе интересно то, чем ты зарабатываешь себе на жизнь, это гораздо круче, чем если нет. Ты не думаешь, что ты каждый день заходишь на ненавистную работу и вообще зря проживаешь свою жизнь. Поэтому я бы сказал, что оптимальный баланс, когда ты вот профессионал в своей сфере, ты увлекаешься видеоиграми, ну, значит, можешь поработать с нами.
А вот с точки зрения кадровой подготовки, в карте киберспортивного рынка, который был представлен, были показаны университеты, которые готовят людей по направлению, связанные с менеджментом именно в киберспортивных организациях. Вот как бизнес, у них тоже есть курс. Как ты вообще оценишь уровень подготовки в нашей стране? Есть ли к чему стремиться, скажем так?
Ну, на самом деле во многих программах мы так или иначе принимаем участие, то есть либо мы становимся партнерами, либо просто наши топ-менеджеры или просто сотрудники там участвуют в качестве лекторов, в качестве приглашенных экспертов. Ну, вот проблема в том, что на всех не разорваться, да, временной запас у каждого сотрудника ограничен, еще же для холдинга поработать, не только преподавать.
Ну да.
Ну, пока все это на начальном этапе мы формируем, мы образовываем тех, кто будет приходить, будет работать, потом, возможно, сам начнет учить. В то же время вакансии в киберспорте, они преимущественно точечны. Крупных игроков не так много. Во многом, мне кажется, мы потребность в менеджменте сейчас, ну, ее удается закрывать вот за счет тех программ, которые на рынке существуют. Вместе с ростом рынка, вместе с ростом числа игроков, развитием инфраструктуры продолжит рост спроса на специалистов. Это очень важно как раз, чтобы параллельно с ростом рынка росли и образовательные программы. Мы стараемся помогать.
Да, здесь можно еще отметить, что сам рынок потихонечку растет, появление того же МТСа.
Да. Это очень круто, это хорошо. Когда заходят компании такого уровня в киберспорт, это всем добавляет плюсов, это показывает то, что крупные бренды, крупные корпорации киберспорт верят. Верят как на уровне спонсорства, так и на уровне инвестирования в бизнес. То, что мы сейчас видим, это вполне хорошо для всего рынка. Ну и в принципе за счет конкуренции только и происходит развитие. Поэтому чем больше будет крупных игроков, тем больше будет известность киберспорта, популярность киберспорта, тем больше будет доверие киберспорту на уровне там, тех же потенциальных спонсоров. Все это очень хорошо.
Еще один, наверное, вопрос, который, я думаю, ты периодически, может быть, даже слышишь, и в Европе тоже обсуждается взаимодействие классического спорта и, соответственно, киберспорта. Есть всякие примеры в Европе, как, например, Аякс, футбольный клуб, или, например, Шальке, который начинает играть в League of Legends. Как ты вообще к этому относишься? Видишь ли ты в этом какие-то перспективы?
Я отношусь к этому супер положительно. Ну, то есть, действительно, есть такая задача, такая проблема, что аудитория традиционного спорта, она потихоньку стареет, особенно если посмотреть на суперконсервативные виды, типа гольфа, тенниса и так далее. Аудитория киберспорта же, она развивается в двух направлениях. То есть, с одной стороны, те, кто начинал болеть, те, кто начинал следить за киберспортом, они улучшают свое благосостояние, там, получают образование, продвигается по карьерной лестнице, то есть аудитория потихоньку богатеет, а с другой стороны она непрерывно омолаживается за счет подрастающих, да, членов этого комьюнити. Очень классно то, что вот сейчас находятся такие связки между большим спортом и киберспортом, там, к примеру, вот того же PSG и LGD, супер успешный. Мне очень жаль, что тот пример, который мне всегда очень нравился, это пример датского клуба футбольного Копенгаген, киберспортивной команды Норф. Вот он из-за пандемии, собственно, изогнулся. Мне было бы очень интересно посмотреть на то, как все это развивается, потому что в основу вот этого сотрудничества была заложена очень правильная идея. То есть Копенгаген, когда открывал свое киберспортивное направление, он мог, как и многие клубы, дать клубу киберспортивному свое имя. Вот, и пусть ребята выступают. Топ-менеджмент Копенгагена подумал, крутил все это и сказал, нет, мы не хотим давать киберспортивному направлению наше имя, потому что, ну, как бы, это сужение. А у нас есть вариант существенно расширить нашу аудиторию. Мы назовем клуб North, Север, да, и будем, собственно, на весь Север, на всю Скандинавию работать, чтобы за этот бренд болел не только условный там, Копенгаген как город, вот, не только страна, но и действительно весь Север. Идея, мне кажется, очень красивая, очень правильная. Жаль, что вот финансы подкосили. Тут во многом виновата пандемия, там, возможно, какие-то другие факторы еще сыграли. Посмотрим. Пока таких здравых рассуждений я достаточно мало встречаю. Но в целом перспективность связки спорта и киберспорта, она очевидна, потому что это возможность обмена аудитории, это возможность добавления каких-то фишек, которые есть в киберспорте, традиционному спорту и наоборот. Я очень люблю истории, когда там обмениваются футболками, встречаются киберспортивные и спортивные клубы. Очень часто это происходит по инициативе общих спонсоров. Такие истории всегда очень хорошо выглядят и позитивно влияют на обе индустрии, как спортивную, так и киберспортивную.
А можешь ли ты представить, что в будущем твоя компания, что вы будете сотрудничать с каким-нибудь, ну, скажем, российским футбольным клубом, как пример?
Да. Вполне, вполне. Интерес периодически проявляется, мы общаемся. Тут вопрос в том, чтобы, ну, не оголтело броситься в эту историю, да, а в том, чтобы соблюсти все интересы, чтобы действительно это была стройная, там, взаимно выгодная история. Над этим и работает сейчас спортивный рынок и спорт.
Интересно. Ну, если вот подытожить, какую ты видишь вообще главную проблему, которая, может быть, немножко замедляет рост индустрии, конкретно в России?
Я сказал, что есть какой-то корень всех зол, который можно искоренить и сразу развить индустрию на много лет вперед, что что-то суперактивно мешает. Держать звездную команду, брать медиаправа на трансляции, проводить офлайн-турниры масштабные. Все требует существенных вложений, которые надо окупать. Вот это задача.
Отлично. Ну что ж, мне кажется, мы достаточно интересно поговорили и про инфраструктуру, и про твою компанию. Следующий бы хотелось провести небольшой такой блиц, анкету, которую я задаю всем участникам подкаста. Первый вопрос. Все мы каждый день чему-то учимся. Что ты сейчас изучаешь или что хочешь изучить в ближайшее время?
Я сейчас изучаю и скоро пойду на специализированные курсы по стратегическому маркетингу. Потому что я понимаю, что это то, что, ну, органично усилит мои текущие скиллы и то, что очень сильно нужно сейчас в нашей индустрии.
Это будет курс в российском университете или ты будешь как-то онлайн делать курс?
Это программа в Высшей школе экономики Executive Master in Marketing. Вот. Ну, это первый набор этого курса. Мне очень понравилось то, как там все описано, то, чему будут учить. Ну, и в целом я считаю, что учиться надо всю жизнь.
Тут я могу только согласиться. Следующий вопрос. Откуда ты узнаешь последние новости из мира спортбизнеса? Не мог бы ты назвать топ-3 источника?
Ну, я подписан на разные телеграм-каналы, включая твой. Я подписан вот на канал Марспо. Я читаю новости СБК. Ну и плюс, наверное, какие-то порталы общеизвестные, типа чемпионата, Sports.ru и так далее.
Три главных качества и навыка, которые тебя привели туда, где ты находишься прямо сейчас.
Познательность, связь с общественностью, как профессиональный навык. И желание не стоять на месте, да, искать что-то новое. Потому что когда ты, вот я уже говорил, просыпаешься в смысле, что ты не хочешь идти на ту работу, которой занимаешься, это повод задуматься, что-то изменить себе, поискать какие-то новые возможности. Я такое нашел в киберспорте.
Замечательно. Какой ты получил самый главный совет жизни? От кого? И как он звучал? Вот на данный момент.
Слушай, такой философский вопрос. Я даже и не знаю. Я ушел как-то уже от этих книжных или там прописных максим. Не знаю, сложно ответить на этот вопрос, не скатившись в какую-то банальщину. Я думаю, что нет такого вот самого главного какого-то совета. Есть в целом твой накопленный опыт, накопленный багаж и никто за тебя твою жизнь не проживет, поэтому в большинстве случаев ты учишься сам и на собственном опыте. Сам формулируешь для себя то, каким принципам следуешь.
Какую самую большую ошибку ты совершил в бизнесе и чему она тебя научила? Как раз к слову об ошибках.
Был у меня период, когда я был партнером пиар-агентства. Вот. Мы тогда хранили деньги на счету в неправильном банке, у которого потом отозвали лицензию. В итоге все агентство лишилось денег, потому что юридические лица не являются кредиторами, по-моему, в первой очереди. Соответственно, денег тогда так никто и не увидел. Вот. Ну, тут урок простой. Работая с большими и супернадежными финансовыми институтами, храните деньги.
Длительных кассах.
Да.
Понятно. Следующий вопрос – это новый геймченджер в спортивной индустрии. То есть что-то, что поменяет немножко опять правила, привлечет внимание всех в индустрии.
Я делаю ставку на VR на самом деле. Но только тогда, когда VR наконец преодолеет свою болезнь последних 10 лет, когда никаких революций там не происходит, все технологии остаются примерно на том же уровне. Как только этот рывок будет совершен, и нам удастся сделать вот тот сплав, по сути, киберспорта и традиционного спорта с помощью VR, тогда это будет супер круто, супер зрелищно и вообще может вырасти в какой-то новый спорт, которого мы еще не видели.
Последний вопрос. Спортивный бизнес в России через 10 лет.
Судя по тем людям, с которыми я сейчас общаюсь, и судя вот по тем инициативам, которые я сейчас вижу, все с спортивным бизнесом будет хорошо, потому что это перестает быть бизнесом прогосударственных функционеров, становится бизнесом во многих энтузиастов, активистов таких, которые действительно болеют за спорт, которые готовы его развивать, в том числе инвестируя свои собственные деньги, свое собственное время, свою энергию. Вот, мне кажется, что все будет хорошо и гораздо лучше, чем условно за прошедшие 10 лет.
Отличная такая нота в конце включений. Есть ли вообще что-то, что бы ты хотел еще добавить или сказать?
Занимайтесь спортом, занимайтесь киберспортом. Все это на благо общества, на благо вам.
Ярослав, спасибо за интересный разговор и твое время. Желаю удачи Virtus.pro и всему холдингу.
Спасибо большое, Михаил. Удачи тебе и твоему подкасту.
Если вам понравился подкаст, то поставьте ему оценку в Apple подкастах, а также поделитесь с друзьями и коллегами. До встречи на новых эпизодах подкаста «Спортивный бизнес».